Глава 20. Донская армия, выйдя за границы Хоперского округа, вновь, как и в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы Верхнего Дона и отчасти хоперцы по-прежнему не хотели воевать за пределами Донской области. Усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были не прочь перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области. Несмотря на то, что соотношение сил на этом участке было в их пользу, против потрепанной в боях 9-й Красной армии, исчислявшейся в 11 тысяч штыков, 5 тысяч сабель при 52 орудиях, были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью 14 тысяч 400 штыков, 10 тысяч 600 сабель при 53 орудиях. Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части добровольческо-кубанской южной армии. Одновременно с успешным продвижением вглубь Украины часть добровольческой армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю Красную армию, тесняя ее и с ожесточенными боями продвигаясь в саратовском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен большую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, была отбита. Смело маневрировавшая кубанско-терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково, Латышево, Красный Яр, Каменка, Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 тысяч штыков, 8 тысяч сабель и 132 орудия. Противостоящая ей добровольческо-кубанская армия исчислялась в 7600 штыков, 10750 сабель при 68 орудиях. Кроме этого, белые имели отряды танков, а также располагались значительным числом самолетов, несших разведывательную службу и принимавших участие в боевых операциях. Но не помогли Врангелю ни французские самолеты, ни английские танки и батареи. Дальше Камышина продвинуться ему не удалось. На этом участке завязались затяжные упорные бои, обусловившие лишь незначительные изменения в линии фронта. В конце июля началась подготовка Красных армий к переходу в широкое наступление по всему центральному участку Южного фронта. С этой целью 9-я и 10-я армии объединялись в ударную группу под командованием Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего Казанского укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой Саратовского укрепленного района. Помимо этого, командование Южным фронтом усиливало ударную группу войсками, находившимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. Нанесение вспомогательного удара намечалось на Воронежском направлении силами 8-й армии с приданными ей 31-й стрелковой дивизией, снятой с Восточного фронта, и 7-й стрелковой дивизией. Общий переход в наступление намечался между 1 и 10 августа. Удар 8-й и 9-й армий по плану главного Красного командования должен был сопровождаться охватывающими действиями фланговых армий. Причем особенно ответственная и сложная задача выпадала на долю 10-й армии, которая надлежала, действуя по левому берегу Дона, отрезать главные силы противника от Северного Кавказа. На западе частью сил 14-й армии предполагалось произвести энергичное демонстративное движение к линии Чаплина-Лозовая. В то время, когда на участках 9-й и 10-й армии производились необходимые перегруппировки, белое командование в целях срыва подготовлявшегося противником наступления заканчивало формирование Мамонтовского корпуса, рассчитывая прорвать фронт и бросить корпус в глубокий рейд по тылам Красных армий.